Сегодня праздник, и это событие, которое произошло в Иерусалиме, конечно же, должно было или стать для израильского народа важным событием. И израильский народ должен был бы праздновать это событие каждый год своей жизни, своей истории. Но так не произошло. Мы христиане, мы дети Божьи, мы люди, которые уверовали во Христа с разных народов, с разных племен. И мы празднуем это событие. Поэтому, конечно, для того, чтобы правильно увидеть или понять, что же это произошло за событие, нам нужно не только, вот, да, мы благодарим и молодежный хор, и за сегодняшнее служение, прославление, немножко нас погрузили эмоционально в культуру израильского народа. Но давайте еще немножко представим, что такое был Иерусалим и израильский народ в те времена. Пророки Божьи молчали. Последний из пророков, который говорил от лица Божия, от имени Бога, был Малахия и Захария. И уже более 400 лет пророки Божьи молчали. Бог не говорил своему народу. Четвертая империя сменилась после того, как израильский народ все-таки по множеству таких вот опасений, предсказаний и ожиданий через пророков, Господь говорил, чтобы народ Божий покаялся, чтобы они вспомнили пути правды, чтобы их следовали заповедям, постановлениям, но израильский народ не послушался. И что в законе Моисея было написано, что если не послушаешь, то тебя ждут наказания, проклятия, которые обязательно последуют. И вот израильский народ не имеет своей свободы. Они постоянно уже четвертой империи находятся под управлением, под гнетом чужих языческих империй. И, конечно же, были в израильском народе люди, которые чаяли освобождения, которые хотели для своего народа свободы, хотели вернуться в те прекрасные золотые времена, эпохи времен Давида и Соломона, когда израильский народ, это звучало гордо, эта слава была среди всех народов того времени. Но на тот момент этого не было. И на тот момент, как, наверное, и сегодня, представители этого народа не всегда смело могут сказать, что они евреи, потому что в некоторых местах на земле это даже опасно для жизни. Поэтому давайте сейчас прочитаем из Евангелия от Иоанна, 12 главы, несколько стихов с 12 по 23. И представим себе еще раз, и окунемся в эту ситуацию, чтобы лучше понять, что же произошло в Иерусалиме. Многие из иудеев узнали, что он там, и пришли не только для Иисуса, но чтобы видеть и Лазаря, которого он воскресил из мертвых. Первосвященник же положили убить и Лазаря, потому что ради него многие из иудеев приходили и веровали в Иисуса. На другой день множество народа, пришедшего на праздник, услышав, что Иисус идет в Иерусалим, взяли пальмовые ветви, вышли навстречу Ему и восклицали: «Осанна! Благословен грядущий во имя Господне, Царь Израилев!» Иисус же, найдя молодого осла, сел на него, так, как написано: «Не бойся, черь Сиона, се царь твой грядет, сидя на молодом осле». Ученики Его сперма не поняли этого, но когда прославился Иисус, тогда вспомнили, что так было о Нем написано, и это сделали Ему. Народ, бывший с Ним, прежде свидетельствовал, что Он вызвал из гроба Лазаря и воскресил его из мертвых. Потому и встретил его народ, ибо слышал, что Он сотворил это чудо. Фарисеи же говорили между собой: «Видите ли, что не успеваем ничего, весь мир идет за ним». Из пришедших на поклонение в праздник были некоторые еллины, которые подошли к Филиппу, который был из Вифсаиды Галилейской, и просили его, говоря: «Господин, нам хочется видеть Иисуса». Филипп идет и говорит о том Андрею, и потом Андрей и Филипп сказывают о том Иисусу. Иисус же сказал им в ответ: «Пришел час прославиться Сыну Человеческому». Итак, вот евангелист Иоанн описывает нам такое событие. Конечно же, И нам сегодня нужно пережить эту радость, потому что вход Иисуса Христа в Иерусалим – это было радостное. Мы видим, что эмоции у всех были позитивные, положительные. Поэтому давайте и мы себе это представим. Итак, очень много в главе 12 Иоанн говорит о славе Божьей. Очень часто это слово встречается в этой главе. Ну, например, 23 стих. «Иисус же сказал им в ответ, пришел час прославиться Сыну Человеческому». В 28 стихе ниже написано, «Отче, прославь имя Твое, тогда пришел с неба глас и прославил, и еще прославлю». 41 стих этой главы написано, «Это сказал Исаия, когда видел славу Его и говорил о Нем». И говорил о Нем. Поэтому мы видим в нашем отрывке, который прочитали, что речь идет о славе Божьей. И раскрытие этой славы Божьей здесь происходит в реакции народа, как люди реагируют на то, как Иисус входит в Иерусалим. И мы с вами видим картину. Это торжественное событие. Его встречают с пальмовыми ветвями, полагают свою одежду под ноги идущего и на осла, на котором он въезжал в Иерусалим, и восклицают удивительные слова. Поэтому о славе Христа говорит очень много. Но в данном тексте, который мы прочитали, мы видим, что здесь слава Божия, она не зависит от людей. Слава Божия, она всегда принадлежит и принадлежала Господу. И от того, реагируют ли люди правильно на это или нет, все равно Господь, Он полностью обладает этой славой. К сожалению, сегодня люди, и не только сегодня, но и тогда, люди возлюбили, как написано, больше тьму, нежели свет. И больше слава человеческая почетью людей, нежели слава Божья. И, наверное, нет смысла нам сравнивать славу Божью и славу человеческую. С любой точки зрения, с точки зрения вечности, слава Божья и слава наша, людская. Или с точки зрения морали, с точки зрения нравственности – они отличаются, кардинально отличаются. Эти славы, они несопоставимы. Человеческая слава, она не делает нас, людей, хорошими, чистыми, лучше, добрее, не делает. По крайней мере, тех людей, которые стремятся к славе, они только портятся от этой славы, и эта испорченность присутствует сегодня, мы это видим в нашем мире. В богословии есть целый раздел, называется доксология. Доксология – это учение о славе Божьей. И взят этот термин от слова «докса», греческое слово, переводящееся «слава» или «честь». В Ветхом Завете написаны, используются два еврейских слова, которые также выражают эту идею. Это «кавод» – греческое слово, или «шекина». Шекина – это больше проявление славы в физическом мире, то есть, когда это огонь, когда огонь, наполняющий храм, или та слава, которая была на лице Моисея после беседы, общением с Богом, и он потом скрывал ее от людей, потому что она со временем проходила на его лице, и чтобы люди этого не видели, чтобы не было поводов для различного соблазна. То есть, это было шекина. Итак, люди могут или славить, или бесславить Господа. Но все равно Христос обладает полнотой славы. В Иоанна в 17 главе, в 5 стихе написаны такие слова. «И ныне прослав Меня Ты, Отче, у Тебя самого славою, которую Я имел у Тебя, когда? Прежде бытия мира». Итак, Иисус обладал славой. Это было еще до сотворения вселенной. Он имел эту славу. Он на время от этой славы отказался ради определенной миссии, определенной цели. И вот пришел час, и он просит Отца, чтобы Отец прославил его. Слава Христа существует вечно, прежде любых ее проявлений и независимо от реакции на нее. Нас Библия учит тому, что Бог изначально, от вечности до сотворения мира, Он обладал славой, которую решил проявить различными способами и путями. Ну, например, некоторые из способов, которыми Бог являет свою славу. Бог проявляет свою славу через творение. Он создал космос, землю, нас, людей, сотворил. Псалом 18:2 написаны такие слова. «Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук Его вещает твердь». Видите, небеса проповедуют что? Славу Божью. Также Бог проявляет свою славу в воплощении. В Иоанна 1 главе 14 стихе написаны слова: «Слово стало плотью и обитало с нами, полное благодати и истины, и мы видели славу Его, славу, как единородного от Отца». То есть, когда Господь воплотился, это также было прославление, это было явление славы Божьей. Бог проявляет свою славу в искупительной смерти Иисуса Христа. Мы уже с вами прочитали 23-24 стих, написано: «Иисус же сказал им в ответ: пришел час прославиться Сыну человеческому. Истинно, истинно говорю вам, если пшеничное зерно, упав в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода». Это Христос говорит о своей смерти. И именно указывает, что смерть Иисуса Христа – это и есть проявление Божьей славы. Это нужно нам знать. Мы также можем видеть славу Божью и во многих делах, которые Иисус сотворял. Одно из таких ярких примеров этой славы было воскресить Лазаря. И когда Господь воскресил Лазаря, это было совершено и явлено для славы Божьей. В 11 главе 39-40 стихе написаны такие слова. Иисус говорит, вот он Марфе говорит: «Уберите камень». Сестра умершего Марфа говорит ему: «Господи, уже смердит, ибо 4 дня, как он умер». Иисус говорит ей: «Не сказал ли я тебе, что если будешь веровать, увидишь славу Божью». Если будешь веровать, увидишь славу Божью. И как она явлена была, эта слава Божья? Когда брат ее был воскрешен. Итак, воскресение Лазаря было внешним проявлением славы Божьей. В отрывке, который мы с вами сейчас изучаем, также идет речь о славе Божьей. Но она проявляется не в делах Христа, не в каких-то его чудесах, а в реакции людей на Него, на самого Иисуса Христа. И мы, по крайней мере, с вами видим три группы людей, которые реагируют, которые проявляют эту славу, свидетельствуют о славе Божьей. Поэтому давайте посмотрим на эти три группы людей и попытаемся понять, то есть именно как может проявляться слава Божья, и как нам нужно в своей жизни проявлять славу Божью. Первая группа – это народ, обычный народ. В 12 и 18 стихах мы читаем об этом народе. В 12 – множество народа, пришедшего на праздник. То есть это были люди, это был израильский народ. В 18 стихе написано: народ, бывший с ним прежде. То есть те люди, кто ходил прежде. Это люди, которые с Галилеи, они много видели чудес, совершенных Иисусом Христом в Галилее. Сегодня в это время было праздника, поэтому в Иерусалим стеклось множество народа. И поэтому были люди, которые уже слышали и видели то, что делал Господь. И вот что этот народ, как народ этот свидетельствует о славе Божьей? Ну, по крайней мере, мы можем видеть, что он проявляет, выражает почтение Иисусу Христу, и он также признает, что Иисус имеет определенное всемогущество. Он же Лазаря воскресил, и это трудно было игнорировать. Это был очень явный момент. Иисус Христос въезжает в Иерусалим на молодом осле. Как мы уже сегодня, первая проповедь была, мы с вами обращали внимание на Захария 9 главу 9 стих. Пророк Захария написал за 500 лет до этих событий с удивительной точностью. Он описал именно это событие, именно как Иисус будет входить в Иерусалим. «Ликуй от радости, дочь Сиона, торжествуй, дочь Иерусалима, вот царь твой грядет к тебе, праведный и спасающий, кроткий, сидящий на ослице и на молодом осле, сыне подъяремной». То есть мы видим, как Иисус въезжает на осле, то, что и было предсказано. И по сути мы можем, как бы давайте себе представим, Иисус тем самым заявляет, он говорит: «Я обещанный Мессия». Я тот царь Израиля, о котором говорили пророки, и конкретно Захария. Более того, он говорил, что я мирный царь, я пришел с миром. соответствии обычаев того времени, царь иногда мог въезжать в город и на коне. Но обычно, когда это было на коне, то это был или победитель, или царь, который шел за завоеваниями и для того, чтобы кого-то победить. Но если царь въезжает на осле, то это был совершенно другой как бы символ, который имел значение, что он приходит с миром. То есть его намерение мирное, он не несет в своих действиях никакой войны, никакой агрессии. Поэтому Иисус Христос тем самым как бы сказал, что «Я пришел с миром», и для всех, кто, может быть, надеялся, что Иисус поднимет некое восстание, освободительный фронт, движение, возглавит эту армию и свергнет, наконец-то, иго Римской империи, то Он им сказал: «Нет, нет, Я не пришел для того, чтобы воевать, Я не пришел для того, чтобы свергнуть это иго». Я, если бы задал вам сегодня вопрос, например, дайте мне оценку двум автомобилям. Ну, например, Bugatti и, например, Honda. Как вы думаете, какая из этих машин, ну, считается более престижней, более дорогой и так далее? Легкий ответ, правда? Или Rolls-Royce и Ford, например, да? Какие из этих двух машин, ну, имеют ценность разную и так далее? Сегодня об осленке или об осле существует, знаете, ну, не совсем оправданная такая репутация. Это животное считают, ну, каким-то презренным. Ну, конь, да, это еще куда ни шло. Ну, осленок, ну, осел, это не совсем то, что соответствует какому-то знатному, именитому человеку. Но это сегодня так. В то время так не было. Осел считался очень благородным животным, очень благородным животным. И если даже правитель въезжал на осле в город, это ни в коем случае не было, не умаляло его положение. Нет, он просто этим самым говорил о том, что его намерения мирные. То есть он не как военачальник, он не как какой-то победитель. Он совершенно с другой миссией приходит. Но это никак не унижало его как царя. Множество народа приветствовали Иисуса Христа, когда Он ходил в Иерусалим. И, конечно же, в Иерусалиме стоит также отметить, что было очень большое стечение народов. Десятки, а может быть, сотни тысяч наполняли город Иерусалим, потому что праздник Пасха впереди, накануне. Поэтому эти праздники, они собирали паломников со всего мира, со всей тогда Римской империи. Людей было очень много. А еще после воскресения Лазаря, это городок, в котором это произошло, было в 8-7 километрах от Иерусалима. Естественно, и Лазарь был один из представителей, ну, скажем так, небедных семей той местности, и о нем знали очень много людей, очень. Поэтому, когда такой человек, который умер, уже 4 дня был в гробе, и тут Иисусом Христом, этим учителем с Галилеи, он был воскрешен, но не могли, люди не могли. Это была главная тема обсуждений среди народа. И, конечно же, то есть люди, и узнав, услышав, что Иисус идет в Иерусалим, входит, их внимание было полностью приковано. Мы хотим видеть, мы хотим участвовать, мы хотим быть в этом. То есть любопытство распирало людей до громадных масштабов. Итак, мы также с вами видим, что люди приветствуют Его и режут пальмовые ветви этих деревьев, или как бы финиковых пальм, было очень много вокруг Иерусалима. Я не был в Иерусалиме, одна из моих желаний, мечты, не знаю, исполнится или нет, но на то время говорят, что очень много было этих растений, и поэтому проблем с этим не было. И люди срезали эти пальмовые ветви и ложили к ногам идущего Иисуса Христа. Но вы знаете, эта традиция также имеет свое как бы основание и причину. Со времен Маковейских войн, Маковея – это одна из семейств в Иерусалиме, которая когда-то подняла восстание, возглавила восстание против тогдашней тиранов. Но оно было уничтожено, но в народе Израиля оно оставило очень яркий такой след. Их очень уважали и уважают до сих пор. Есть праздники, посвященные именно этому периоду жизни израильского народа. Так вот, с того времени вот эти пальмовые ветви приобрели значение побед. То есть в Маковейских войнах были какие-то небольшие победы в их сражениях против поработителей. И поэтому пальмовые эти ветви, они несли как бы такой как бы сигнал, знак такого, знаете, освобождения, освобождения от какого-то гнета. То есть люди надеялись, на что-то надеялись получить от Иисуса Христа. Ну и слова, конечно же, слова, которые сегодня звучат и лейтмотивом нашего служения: «Осанна, благословен грядущий во имя Господне, Царь Израилев». «Осанна» – это слово, которое, ну, по сути, имеет такой перевод дословный: «дай спасение сейчас». Вот именно ныне, сейчас, дай спасение сейчас. То есть люди очень нуждаются в спасении и хотят, чтобы это спасение получить вот непосредственно прямо сейчас. Вот в этом слове такой смысл. «Благословен грядущий во имя Господня» – эта фраза заимствована со 117-го псалма. Этот псалом очень известный был на то время. Его на праздник Кущей, 7 дней этот праздник длился, его пели по утрам каждый день в храме. Его пели хором, и поэтому люди прекрасно знали этот псалом. И этот псалом был, как богословы считают, наполнен таким мессианским значением и смыслом. Поэтому, когда люди цитировали эту строчку из псалма 117-го, они именно понимали, что да, что они привязывали это с Иисусом Христом и понимали, что Он идет как Мессия. И «Царь Израилев» – это также один из титулов, терминов, которые используются по отношению к мессианскому титулу. Итак, народ выражал почтение Иисусу Христу. Таким образом, Христос являет свою славу, но являет свою славу не активно в участии в этом, а как бы пассивно. Народ сам свидетельствует о Нем, что Он тот, кто Он есть. К сожалению, мы с вами читали, что ученики не могли этого до конца оценить. Они не могли понять, соотнести ветхозаветные пророчества с этим событием и не поняли, что происходит. И только когда Иисус прославился, когда Он умер, когда воскрес, и, наверное же, Дух Святой помог им уяснить, связать эти истины пророчества Ветхого Завета и с тем, что произошло, они поняли, и об этом описали почти все евангелисты. Толпы восклицали, и судя по тому, как они все себя проявляли, как они это все делали, мы с вами понимаем и видим, что они, с одной стороны, признавали, свидетельствовали о нем, но до конца этого не осознавали. Помните, мы с вами вначале сказали, независимо от того, как человек расположен, то есть славит он Бога или нет, от этого слава Божья, она не лишается смысла, она не уничтожается. Это просто как факт. Это как факт, который люди засвидетельствовали от себя. То есть они подчеркнули, они сказали, указали. Вы помните слова, когда Пилат спрашивает у Иисуса Христа: «Ты Сын Божий?» А он что отвечает ему? «Ты сказал». То есть у нас иногда путает эта фраза или такой ответ. Мы не пользуемся такими приемами, когда разговариваем с кем-то или ведем какой-то спор. Но Иисус так сказал. То есть ты свидетельствуешь обо мне, что я Сын Божий. Так ответил Иисус Христос. Поэтому, конечно же, в мире, в котором мы находимся, слова имеют очень большое значение. Понимают люди или нет, но это действительно несло и прославляло Иисуса Христа. Люди, простой народ, также признавали могущество Иисуса Христа. «Потому и встретил его народ», написано в 18 стихе, «ибо слышал, что он сотворил это чудо». Встречающие Господа, они не понимали до конца, кем является Иисус. Тем не менее, они признавали, что он совершил чудо. Воскресить мертвого человека – это чудо. Это не то, что делается каждый день. Поэтому с этим трудно было спорить. Слава Христа – это внешнее проявление Его сущности. Это то, что говорит о Нем. Это то, что говорит о Нем. Христос – Спаситель. И Он Спаситель по Своей природе. Поэтому «осанна», словом, которым встречали Иисуса Христа, оно как раз что? Констатирует факт, что Он и есть Спаситель. То есть от того, что к Иисусу обратились «осанна», не делает Его Спасителем, а подтверждает, что Он Спаситель, понимаете? То есть Он не стал Спасителем после того, когда Ему сказали «осанна». Он был Спасителем. Спаситель – это Его природа, это Его цель, это Его миссия. Христос – Мессия и Царь Израиля. И люди кричали и говорили ему: «Грядущий во имя Господне царь Израиля». Но снова же, не эта фраза сделала его царем и мессией. Он есть царь и мессия. Люди только признают это. Люди только выражают, свидетельствуют об этом. Иисус Христос является еще и всемогущим Богом. Поэтому, когда чудо воскресения Лазаря произошло, люди признали этот факт. Они признали, что да, ты великий, ты всемогущий, ты даже можешь мертвого поднимать из гроба. И это необычно, это необычно. Итак, вот первая категория, простой народ, они принимали Иисуса Христа, они признавали Его величие. Вторая группа людей, которую мы здесь с вами встречаем, этих людей можно назвать одним словом – это враги Христа. Враги Христа. Фарисеи, первосвященники, неважно, это те люди, которые также говорят о славе Божьей. Как? А давайте посмотрим. Давайте посмотрим, как они это делают. Мы с вами в 11 главе, немножко раньше прочитаем, 49-51 стих. «Один же из них, некто Каиафа, будучи на тот год первосвященником, сказал им: „Вы ничего не знаете, и не подумаете, что лучше нам, чтобы один человек умер за людей, нежели чтобы весь народ погиб“. Это же он сказал не от себя, но будучи на тот год первосвященником, предсказал, что Иисус умрет за народ». Итак, фарисеи, они, будучи далеки от того, чтобы радоваться или славить имя Иисуса Христа, далеки от того, чтобы поклоняться Ему, чтобы признать в Нем Мессию, чтобы признать в Нем Царя, чтобы признать в Нем священника, они далеки от этого. Но тем не менее, они свидетельствуют и говорят: весь мир идет за Ним. Они понимают это. Это их не радует, но они это говорят. И Каиафа тоже, сам не ведая, не понимая, говорит пророческие слова, что он умрет за народ. Чтобы не народ умер, а он один умирает, и народ остается живым. Прекрасный смысл, прекрасные слова, правильные слова, но кто их говорит? Помните, независимо от того, как люди относятся к Богу и как они являют, все равно слава Божья не лишается никогда. Никогда. Она всегда принадлежит Богу. И Он никогда этой славы никому не отдаст. Итак, мы с вами видим, читаем в Марка в 14 главе 1-2 стих подтверждение этому. «И сказали первосвященники и книжники, как бы взять его хитростью и убить, но говорили: только не в праздник, чтобы не произошло возмущение в народе». То есть, видите, и Марк подтверждает и говорит о том, что они понимают. Они понимают, что Иисус Христос набирает определенную популярность среди людей. И они уже, вожди Израиля, ничего не могут сделать. И они ищут какие-то планы, они пытаются что-то сделать, чтобы уничтожить его. И поэтому они в отчаянии, они в отчаянии. Но при этом они говорят о том, что они не могут с ним справиться, потому что в лице его они видят своего врага, своего противника. Сами тем самым делают себя врагами Бога, себя врагами Сына Божьего. Бог, согласно своему замыслу, иногда являет свою славу через уста и дела своих противников. И мы тоже должны знать, что, когда размышляем о славе Божьей, что это бывает. Давайте окунемся в историю. От того даже момента. Исход, 14 глава. Прочитаем 3 стиха из этой главы. 4, 17 и 18. Это известная история, как Бог через Моисея выводил израильский народ из Египта. «А я ожесточу сердце фараона, и он погонится за ними, и покажу славу мою на фараоне и на всем войске его, и познают египтяне, что я Господь». И сделали так. «Я же ожесточу сердце египтян, и они пойдут вслед за ними, а покажу славу мою на фараоне и на всем войске его, на колесницах его и на всадниках его, и узнают египтяне, что я Господь, когда покажу славу мою на фараоне, на колесницах его и на всадниках его». Вы видите, друзья, видите, Бог решил явить свою славу через своего врага фараона. Бог специально ожесточает его сердце. Что это значит? То есть он отнял свою благодать от этого человека. Бог не посылал, будьте внимательны, Бог не посылал грешных желаний в сердце фараона. Что он сделал? Он просто перестал сдерживать их. Он просто перестал, убрал руку свою, милующую, благословляющую, благую руку от сердца фараона, как его сердце сразу же наполнилось естественными своими желаниями греховными. Поэтому ожесточил, вот это слово, вот эта фраза имеет смысл отнял благодать. Отнял благодать. Бог никого не искушает злом. Никогда. Он никогда не посылает грешных мыслей. Мы все люди согрешили против Бога, лишены славы Божьей и по природе враги Божьи. Но благодаря Господу это зло, которое исходит из сердца любого человека на земле, оно сдерживается. Бог не дает этому злу выходить бесконтрольно, разрушать этот мир, в котором мы живем. И слава Господу, братья и сестры, что это происходит. Помните, мы даже один псалом поем. О, если Бог хотя бы на миг отнял свою руку от этой земли, что бы с нами произошло? Мы бы сразу погибли. И это правда, это правда. Даже злые люди в этом мире, самые злые люди этого мира, но они все равно не могут действовать во зле так, как им этого, может быть, захочется. Потому что Господь сдерживает, Его рука сдерживает это зло. Потому что есть те, ради которых Он это делает. Потому что Господь не попустит нам быть искушаемыми сверх сил. Поэтому Он контролирует силы зла, не давая им проявляться. Но вернемся к славе Божьей. То есть мы уяснили, что даже враги, даже через врагов, даже через их слова и дела, Господь может являть и являет свою славу. Он на них показывает, насколько Он славен. И они, не ведая этого, участвуют в этом прославлении. Третья и последняя категория людей, хотя, наверное, не последняя, но третья, о которой мы говорим, это слава Христа, которая проявляется в язычниках, через язычников. И это также стремление язычников, оно несет славу Божью. Мы видим с вами картину, как язычники ищут. Язычники, слово используется здесь «елены». «Елены» буквально переводится слово «греки». И на то время еленами называли греки, тогда Римская империя была, но греческая философия тогда была наполнена, то есть Римская империя была наполнена этим мировоззрением. Поэтому еленами называли людей, которые находятся под культурой, под влиянием этой культуры. Это язычники. Но то, что эти люди в Иерусалиме, говорит о том, что эти люди приняли иудаизм. То есть они прозелиты. Это люди, которые независимо от своего родословия, все-таки приняли решение поклоняться Богу Израиля. И поэтому они в Иерусалиме, и поэтому они участвуют вместе с народом Божьим во всех празднествах, указанных в законе Моисея. Так вот, эти елены, они ищут. Они ищут, они хотят увидеть Иисуса Христа. Ученики, наверное, сдерживали этот процесс, они не давали, и поэтому этим представителям пришлось сначала найти Филиппа, сначала поговорить с ним, потом Филипп идет не напрямую, идет к Андрею, и уже потом вместе с Андреем они подходят к Иисусу Христу и говорят об этом желании. И вы знаете, Бог задумал явить свою славу еще в одном. Он задумал явить свою славу через спасение язычников. Почему? Мы это знаем, мы прекрасно это знаем, но для учеников Иисуса Христа и тогда, для того времени, это было довольно-таки, необычным явлением, ломающим очень старые стереотипы. В Псалме 44, 18 стихе написаны такие слова. «Сделаю имя Твое памятным из рода и род, поэтому народы будут славить Тебя во веки веков». 85-й Псалом, 9 стих. «Все народы Тобой сотворенные придут и поклонятся пред Тобой, Господи, и прославят имя Твое». Римлянам, 15 главе, уже Новый Завет, 15 главе мы читаем 8 и 9 стих. Здесь апостол Павел говорит о том, о цели пришествия Иисуса Христа. «Разумею то, что Иисус Христос сделался служителем для обрезанных ради истины Божией, чтобы исполнить обещанное Отцам, а для язычников из милости, чтобы славили Бога, как написано, зато будут славить Тебя, Господи, между язычниками и будут петь имени Твоему». Апостол Павел, видите, как такое дает определение или замысел, причину прихода Иисуса Христа. Ну и, конечно же, язычника указывает, и спасение язычников, как оно входило в Божий план спасения. Вы знаете, эра спасения язычников началась только с первым приходом Иисуса Христа на землю. Евангельского такого движения или служения не было до прихода Иисуса Христа. Израильский народ обособленно жил, прославлял Господа, поэтому они самодостаточны были. У них был Бог самый лучший, самый правильный, единственный Бог. И они были народом, которые были потомками от патриархов, от Авраама. Им было даны обетование, все было и слово, и завет, все принадлежало им, и они как собственники обладали этим и не собирались делиться ни с кем этим. И когда Господь начал как бы передавать идею и мысль о том, хотя Он предсказывал об этом, о спасении язычников, но когда начал реализовывать этот план, ох, это не понравилось для Его народа. Не совсем. И мы с вами знаем и День Пятидесятницы, и апостолы, как трудно, но все-таки они признали эту идею о том, что Господь спасает и нас, язычников. Поэтому, конечно же, мы с вами должны, мы понимаем, что Бог являет свою славу. Проявляет свою славу в чем? В том, что Он спасает. Он задумал, запланировал спасать и нас, язычников. И вот мы видим, как язычники, что начинают искать Иисуса Христа. Искать того, кто и несет это спасение. Когда Иисус Христос умер на Голгофском кресте, когда Он воскрес, что, какое повеление, поручение Он дал Своим ученикам? «Идите, и что? И проповедуйте Евангелие». Где? В Иерусалиме, Самарии, до края земли. То есть несите Евангелие до края земли. И ученики так исполнили. Они пронесли эту евангельскую весть везде, где только могли, где могла ступить их нога. И вот прошло много уже столетий, тысячелетий, где Слово Божье, оно покоряло, оно разбивало вот эту твердыню неверия, идолопоклонства, язычества среди народов, к которым мы относимся. И Господь спасал язычников и спасает до ныне. Вы знаете, есть такой очень важный текст, который написан в Откровении в 5 главе. 5 глава, 9 стих. Давайте обратимся к нему и поразмышляем. «И поют новую песнь, говоря, достоин ты взять книгу и снять с нее печати, ибо ты был заклан, и кровью своей искупил нас Богу из всякого колена и языка и народа и племени». Иоанн открывает нам картину того, что происходит на небесах. И мы видим на небесах спасенные души, которые поют вот эту новую песнь. И в словах этой песни мы видим, что это люди всех народов и колен. И они все понимают, что они спасены благодаря жертве того, что сделал Иисус Христос. Но, обратите внимание, вы, наверное, заметили, идет речь о какой-то книге, которая имеет на себе семь печатей. Семь печатей. На Востоке такие книги они были, и это был документ, который давал право на владение землей. Документ с правом на владение землей. Это юридический документ. Но какой здесь смысл? Когда Иисус Христос совершил спасение, и благая весть Евангелия, которая распространилась по всему миру, когда язычники, когда мы, братья и сестры, начали принимать эту весть, и Слово Божье начало изменять нас изнутри, мы получали возрождение, мы становились детьми Божьими, мы стали следовать за Христом, мы выбрали Его как единственного Бога в нашей жизни и культуру Царства Небесного для себя как единственную и приоритетную. Но тем самым Христос, покоряя нас, покорял как бы и покоряет и далее все земли, на которых мы с вами живем. И придет время, это время будет тысячелетнего царства, когда снимутся эти печати, и когда Господь по признаку того, что и спас людей всех народов, языков и племен, он также заявит на полные свои права обладанием еще и землей. И землей. Конечно же, вы правильно скажете, он же Господь, он сотворил ее. Нужно ли ему доказывать кому-то свое право пользованием землей? Друзья, это немножко другая плоскость вещей. Другая. Одно дело, когда он имеет силу покорить все, но другое дело, когда он говорит о покорности, нашей ему покорности, когда это было сделано от нашего выбора, когда мы это смысленно сделали, когда мы сделали это по причине того, что осознавали, кем мы были и кто мы становимся во Христе Иисусе. И поэтому мы с радостью принимаем, мы с радостью преклоняемся перед Ним, мы говорим Ему, что Ты наш Господь, Ты наш Царь, и мы хотим следовать за Тобой. И, конечно же, через этот или в такой плоскости Господь имеет и будет иметь права на владение всей землей в тысячелетнем царстве. Но это другая немножко история, но все-таки это также проявление славы Божьей, которое было в том, что язычники стали искать Иисуса Христа. Итак, мы с вами увидели Иисуса Христа, который прославлялся разными людьми, разными. Это люди были просто народ, это люди были, которые были во вражде с Богом, во вражде со Христом. Это были люди, которые вообще были язычниками, очень как бы далекими считались. Но через всех этих людей имя Божье славилось. Вы знаете, Бог и через нас обязательно прославится. Через тебя, друг, через меня обязательно прославится. Или же через тебя, как врага своего, он обязательно прославится. Если ты противишься ему, если ты не хочешь и не впускаешь его в свое сердце, он все равно прославится через тебя. Обязательно. Он славы своей не отдаст никому. Конечно же, лучше, чтобы мы, чтобы имя Божье славилось через нас не как через врагов, а как через его послушных последователей, как его детей. Чтобы мы такими были, чтобы наше сердце было таково. Мы видели с вами Иерусалим, который встретил, и по большому счету даже ученики не поняли, что произошло. Трудно было найти в Израиле человека, который бы до конца осознавал, что это происходит. Видите, мы говорили, мы сегодня празднуем этот праздник. И я очень надеюсь, что, братья и сестры, что мы понимаем смысл этого события. И переложим, давайте переложим его, сегодня много было таких намеков на то, что представим свое сердце, свою душу, как место, как город, как храм, который Господь хочет наполнить собой, наполнить своей славой. Но какова моя реакция? Как я? Приму я его или не приму? В любом случае я его прославлю, как враг, как друг его, я его обязательно прославлю. Но полезнее и правильнее будет для меня, для каждого из нас, чтобы мы его приняли действительно как царя. Это важно. И вообще, это касается очень животрепещущей темы. Потому что целью вообще, смыслом нашей жизни, по учению Библии, является слава Божья. Мы созданы, друзья, для славы Божьей. Это наше предназначение. Мы не должны стремиться для каких-то достижений в мире, в спорте, в науке, в культуре, в искусстве, достигнуть каких-то там материальных благ или каких-то еще земных каких-то ценностей. Нет. Как Иисус говорил на Нагорной проповеди, ищите прежде чего Царство Божие и правды Его. Все остальное приложится настолько, насколько это нужно нам. Но если мы прожили жизнь и не прославили Бога, друзья, по Писанию, по учению, по истине, мы свою жизнь потратили напрасно, зря. Господь дал нам этот кредит, дал нам это доверие, эту возможность, этот шанс, и мы им не воспользовались. Мы просто им не воспользовались, если не прославим Господа, как своего Господа и Спасителя. Поэтому давайте посвятим свою жизнь нашему Господу. Давайте мы будем славить Бога, ибо Он достоин этого. 117-й псалом, который мы сегодня и люди использовали, и мы сегодня его используем. Первый стих этого псалма звучит следующим образом. «Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его». Речь идет о Христе. И речь идет о том, чтобы мы славили Его, чтобы мы Его славили. В Исаии в 12 главе есть хороших 3 стиха. Я хотел бы также закончить ими. 12 глава Исаии, 3, 4 и 5 стих. «И в радости будете почерпать воду из источников спасения, и скажете в тот день, славьте Господа, призывайте имя Его, возвещайте в народах дела Его, напоминайте, что велико имя Его, пойте Господу, ибо Он соделал великое, да знают Его по всей земле». Господи, да будешь Ты прославлен в жизни каждого из нас, в семье каждого из нас, в церкви нашей. Помоги нам, чтобы мы все славили Тебя, но не как Твои враги, а как Твои послушные дети. Да поможет нам в этом, братья и сестры, Господь, а Ему вечная слава. Аминь. Помолимся.